17 часов и 10 минут в Москве. Всем добрый вечер. У микрофона Алексей Венедиктов. Мы вернулись с каникул. Наталья Ивановна, здрасте.
Здравствуйте.
Здрасте. Мы в прямом эфире. Рады вас всех
слышать.
Открытие сезона. И открываем его фигурой, которая, может быть, не столь значительна в мировой истории, но значительна в нашей культуре. Как выяснилось, мы с Натальей Ивановной не делали про него передачу, что было открытием настоящим. Да. Речь идет о Людовике XIII французском. Наталья Ивановна Басовская, Людовик XIII
справедливый. Алексей Алексеевич Венедиктов, и мы рады, что мы встретились, и Людовик XIII с нами. Действительно, не очень звонкая вроде бы такая, не очень фигура заметная, не так много о нем.
Карикатурная.
Вот, его сделали таким, конечно, но о нем и научных монографий, вот фундаментальных, нет. Так что это сложилось так вот как-то его судьба. Он затерялся в тени таких ярких фигур, как отец Генрих IV, основатель династии Бурбонов,
Ришелье,
ну, кардинал Ришелье. Ну, как при нем не затеряться?
И Д'Артаньян.
Сугубо властная мать Мария Медичи и гений Дюма. Произведения Дюма, они столь яркие. Кто его любит, большинство любит, а когда не любит, это не влияет. Они все равно ярко отпечатываются. А в сознании россиян образ, созданный талантливейшим Олегом Павловичем Табаковым, не имеющий, видимо, ничего общего с реальной фигурой, но он западает. Вы уже сказали, карикатурный. Да, занятный, смешной, только ужасно непохожий. А в нашем сознании он есть. А где же реальный? Вот мы попробуем сегодня поискать реального Людовика XIII. Надо сказать, в конце 20-го и начале 21 века во Франции в основном неоднократно предлагаются статьи и монографии с подзаголовком «Новый взгляд на Людовика XIII». И в этом новом взгляде, ну, многое, и у нас тоже появилось, например, там, он как артист, до этих его артистические увлечения, художественные, до этих пор все только приписывалось его сыну, Людовику XIV, солнце, который обожал выступать на сцене, а все-таки, пожалуй, у него это было наследственное. Итак, какой же он был реальный? Новый взгляд, ищут новый взгляд, по-моему, не нашли пока, но поищем и мы, примем участие в этом движении. Происхождение, как всегда, люблю ваше выражение, наш мальчик, никуда совершенно не могу от него деться, все они были мальчиками, наши персонажи,
иногда
мужского,
девочками,
иногда, я говорю, мужского рода. Отец король Франции, Генрих IV,
основатель династии
Генрих Наварский, да, новой династии Бурбонов. Мать, вторая жена Генриха IV, Мария Медичи, не королевского происхождения, дочь великого герцога Тосканы Франческо I, но проявившая удивительную потребность к тому, чтобы быть только королевой. И вся ее дальнейшая жизнь показала, как страстно она любила власть. Она отказывалась от многих предложений только потому, что не королевский, хотя очень достойный. 7 лет шла борьба за то, чтобы Генрих IV осуществил развод со своей первой женой с подачи Дюма только королева Марго.
Только
уж
королева.
Как Александр Дюма сказал,
Валуа,
так оно и есть, да, Маргарита, да. Валуа. И, наконец, развод был получен. Не все там, наверное, было на самом деле законно, что-то, может быть, ну, что-то куплено. Развод в королевском семействе очень сложен. Только римский папа может дать разрешение, а римский папа, хорошо это зная, ставит множество всяких условий. Брак был нужен Франции, потому что, как это ни смешно, великое герцогство Тосканское, правитель этого небольшого государства в центре Италии, был гораздо богаче. В тот момент его казна была более богата, чем французская королевская, где было очень много долгов.
Гражданская война.
Да, да, они не очнулись от длительных гражданских войн или религиозных войн. Второй половины XVI века они не очнулись и не пришли в порядок. Париж вообще был в разорении. Например, свадьба состоялась не в Париже, потому что Париж был в таком состоянии, что там было не до свадьбы. Мы не очень понимаем, что такое послереволюционная эпоха. И все-таки развод состоялся, и брак заключен осенью 1600 года. Угу. Еще до брака Генрих IV писал своей невесте. Замечательный есть момент из его письма, я его процитирую. «Мы могли бы сделать красивого ребенка, который заставит радоваться наших друзей и плакать наших врагов. Да. Речь идет о нашем персонаже. Не получился особенно красивый, но он был запланирован, и план был выполнен. Надо сказать, что Генрих IV был фигурой яркой во всех отношениях, но планы вот такого рода ему удавались особенно блистательно. А ровно через 9 месяцев родился наш мальчик.
Да, это был продукт брачной ночи.
Да. Да. А брачная ночь была совершенно феноменально неудачна.
Ну как неудачно, ребенок родился.
Сейчас неудачно, потому что после этого практически... Ну, долгие годы, около 20 лет, Людовик XIII избегал, Генрих IV избегал.
Папа.
Да, да. Он не стремился к контактам, но дети рождались. Он появлялся редко,
но
а
метко.
Дети рождались. У него всегда получались эти вещи. Но первый, именно Людовик XIII, был особенно нужен, потому что ему нужен законный наследник. Генриху IV уже немало лет. Он совершенно не юный. Да и жена его, тоже из рода Медичи, Мария, она по тем временам уже не молодая девушка, ей 26 лет. И поэтому ребенок срочно нужен, дети нужны, они рождаются регулярно. Старший Людовик, у него потом рождаются 3 сестры. Все распроданы. Династический
заранее.
Товар – это что-то невероятное. Изабелла в Испанию, Кристина в герцогство Савойское, Генриетта Мария в Англию. Да. В будущем это будет вдова казненного Карла I Стюарта. Плюс один брат. Один умер в младенчестве, Николя, а в живых остался один очень заметный и злой гений нашего Людовика XIII. Это Гастон, герцог Орлеанский, на 7 лет младше, совершеннейший антипод Людовика XIII по характеру. Людовик растет в очень большом внутреннем одиночестве с очень раннего возраста. Вот сестры розданы, так сказать, по всей Европе. Отец убит, Генрих IV, когда Людовику 9 лет, то есть сознательно мать он почти не знал. Накануне своей гибели, это произошло 14 мая 1610 года, убит католическим фанатиком Равальяком. Накануне он короновал, только накануне, Марию, у которой было уже столько детей. Потому что уже думал, были и предчувствия, и предсказания, что угодно, о том, как перейдет корона к его сыну. Надо сказать, что в раннем этом детстве, почему он был одинок, братья и сестры где-то, характер у него очень своеобразный, у Людовика, он замкнутый, сейчас бы сказали, с чертами аутизма такого, или меланхолии, чего-то такого.
Меланхолия,
да, у него несомненное происхождение, но тень угрозы его будущему есть. А французский двор этого времени – это интернет.
То есть?
Начало 17 века. Там
слухи.
Все говорят, они так наполнены слухами, как сегодняшний интернет. Ну, в пределах, допустим, Лувра. Зато все говорят, что есть тень угрозы, несмотря на абсолютно законное происхождение. Ибо у Генриха IV к закату его жизни очередная из многих, безумно энергичная, не такая, как многие предшествующие любимые, а это энергичная любовница, фаворитка Анриетта Дантрак. Она почти через год после рождения Людовика тоже родила мальчика. И вдруг выдвинула идею. Да. А не заставить ли ей Генриха, стареющего уже и болеющего, признать наследником именно этого незаконного мальчика? Потому только, что тот болезненный, тот своеобразный, меланхоличный, слаб физически, а вот этот... И вот мальчик растет одиноко. У него обнаруживается привязанность довольно своеобразная, об этом... Есть информация небольшая в мемуарах современников. Больше всего он страстно любит охоту. И охоту именно на птиц. И особенно на дроздов. И он любит дроздов. Это потом в марлезонском балете будет сюжетом балета. Он любит охоту на дроздов. Почему ему так надо убивать дроздов, я не знаю. Но печально то, что, по рассказам, он любит их не просто убивать. Ломать ножки, ломать крылья, выдергивать перья. не очень мучить. Хорошие симптомы. Угу. Совсем не похож на того, кого играет Олег Павлович Табаков. Плюс к этому находится под железной пятой своей матери Марии Медичи. Она еще не коронована до 9 его лет, но она властна невероятно, любит власть со страстью невероятной. И она руководит им во всем. Угу. Вот мальчику 9 лет, убит Генрих IV. Угу. По законам эпохи, монархии, она должна, мать, стать законной регеншей. Так. Тем более ее вчера короновали.
Да.
Но формально, и это все знают, на 4 года. Мы можем сказать, ой, какой большой срок. А Мария, по-моему, говорит, ой, как коротко. Потому что в 13 лет наследник короны считался уже совершеннолетним. Итак, не 4 года, которые она правит и правит, и наслаждается. Он никто и ничто. К его характеру это не добавляет радости. А через 7 лет, 13, и парламент парижский, высший суд во Франции, объявляет Людовика XIII совершеннолетним.
Так.
Но она от регентства не отказывается. А он пишет трогательное, жалостное, скорее, обращение, что я нижайше прошу мою матушку продолжать руководить мною и Францией, как она это делала до сих пор. Это все ломает, это сгибает его. Он, конечно, пишет это не особенно добровольно, тем более, что у матери есть совершенно выдающийся неприятный фаворит. Кончино Кончини, сын флорентийского нотариуса и муж ее любимой подруги, ее единственной подруги с юности, молочной сестры, Леоноры Галигаи. Многие довольно всерьез по сей день считают, что Леонора Галигаи обладала, портрет тоже подчеркивает это, какими-то еще магическими свойствами.
Ведьма.
Сегодня мы сказали бы экстрасенс, да. Тогда ведьминскими.
Да.
Ее казнят именно за колдовство. Что как бы она могла внушать людям, но в особенности Марии, то, что она хотела внушить. И вот в итоге ее муж, ее это не напрягает. А Кончино Кончини фаворит королевы откровенный. Мария осыпает его драгоценностями, постами, землями, восстанавливает для него отмененную было должность конетабля Франции, главнокомандующего. Сын флорентийского нотариуса, итальянец, становится главнокомандующим Франции. Ну, какой ненавистью он окружен, представить
да,
нетрудно.
Легко, я бы даже сказал.
Но при этом он откровенно пренебрегает Людовиком. А Людовику уже, он уже не ребенок. Это уже юноша. Это уже юноша, к 15-му году ему 14 лет. В те годы это юноша. Он объявлен год назад совершеннолетним. А этот позволяет себе не снимать шляпу в покоях короля. Это оскорбление, супервысокое. Ну, мы помним потом в «Принце и нищем» у Мартвена это будет высшая привилегия, да, не снять шляпу, сесть. То есть то, что по церемониалу очень строгому того времени, недопустимо. И этот, как они, конечно, все говорят, не по-русски, по-французски, но суть та же самая, этот итальяшка. Да. Очень не любит итальянскую партию, очень настроены. Медичи же оттуда, Мария оттуда, она из рода банкиров флорентийских.
Да, тоже.
Он тоже флорентийский нотариус. Да. Вот они нами руководят. И возвышен до того, что позволяет себе пренебрегать титулом короля. Семейная жизнь Людовика. Это тоже удивительная какая-то изломанная трагедия. Казалось бы, затеян прекрасный брак с красавицей, первой красавицей Европы. Вот второй считался почти официально, их нумеровали всегда. Угу. Герцогиня де Шеврес. А первая, это, конечно, Анна Австрийская. Испанская принцесса. о ее красоте. Ну, Дюма прекрасно это все передал. О ее утонченных руках, нежная ручка, которой она махнет своему жениху. Он поскачет посмотреть на нее перед бракосочетанием. Ведь они не были знакомы. Браки в королевских семействах.
А это что-то, конечно. Не
и фотографии не было. А-а-а. И ничего не пришло через интернет. Это просто поразительно. Итак, супружество. Мария Медичи сама, конечно, подбирала эту невесту, но тут возразить трудно. Это дочь испанского короля. Правда, это уже закат Испании. Испанский король Филипп III, внук когда-то великого испанского правителя императора Карла V. Это начало заката Испании. Они не богаты. Вот он торгует своими дочерьми, и на этом, в общем, чего-то дипломатическое и финансовое получает. Это брак двух детей 25 октября 1615 года. Им обоим, и Анне Австрийской, и Людовику XIII, по 14 лет. Он после бракосочетания хотел вообще удалиться к себе. Трудно, ну вот его натура, его характер.
Заняться музыкой.
Он тихо, мирно, после пиршества некоторого, придворные еще продолжали пить, развлекаться, а он хотел и тихо ушел к себе.
Слинять.
Но тут явилась мать Мария Медичи. Это удивительная, хваткая, сильная женщина, которая скоро закажет Рубенсу, и уже заказала, портреты свои. 22 портрета. Из ее жизни и великих деяний. Ни одного великого деяния за ней нет. Она приходит и говорит: «Сын мой, следуйте за мной в спальню вашей невесты, то есть жены, оговорилась, для выполнения супружеского долга». И оставляет для контроля двух, их называют в литературе, кормильцами. Ну, служанок, наблюдательниц. Можно себе представить эти условия для брачной ночи. И отчуждение супругов после этого, уже это не то, что вот там, допустим, Генрих IV не увлекался любовью к Марии Медичи, но заходил, дети рождались регулярно, а тут практически на 22 года, до знаменитого чуда 1638 года, до рождения будущего Людовика XIV, почти полное отчуждение. Современники, а теперь вслед за ними историки, заняты подсчетами. Сколько раз все-таки супруги встречались как супруги? Иногда по косвенным каким-то сведениям. Например, Анна Австрийская не любила спать постель на французский лад, чтобы под головой был валик. Она говорила, что у нее болит ее нежная шейка от этого. И вот если король приказывал, чтобы в ее спальне нынче был валик, все придворные. Вообще представить себе, Алексей Алексеевич, эту атмосферу, эту жизнь, когда все наблюдается, все подсчитывается, все обсуждается, отправление, отбытие ко сну и подъем, так сказать, пробуждение королевских особ происходит при толпе придворных. И поэтому вот эта семейная жизнь, она, конечно, очень своеобразна, можно сказать, не сложилась. Должны были кем-то быть заменены эти отсутствующие эмоции. У Генриха IV отца фаворитками, а у Людовика XIII фаворитами.
Наталья Ивановна Басовская в программе «Все так» про Людовика XIII справедливого. Мы вернемся в студию сразу после новостей. Наталья Ивановна, вы сказали про фаворит. Не было фавориток у него.
Не было, зато были фавориты еще какие. Итак, после 1614 года создается противоречивая ситуация. С одной стороны, Мария не уступила регентство. Угу. Мать остается регеншей.
Хотя король, конечно, стал совершенно.
Конечно, признан парламентом. И она, конечно, нелегитимна. И Людовик, объявив, что он это принимает, что он с этим согласен, даже просил мать, конечно, хочет чего-то своего, где-то самоутвердиться. И он начинает находить фаворитов и очень возвышает фаворита Шарля Дальбера Люиня. Этот человек из мелкого, опять тосканского дворянства, Вот просто вот рок такой, все оттуда, из Италии.
Да, да, да.
Был в свое время представлен еще к маленькому дофину Людовику, его отцом, Генрихом IV, ну, как бы для как воспитатель. Они очень сошлись на любви, страстной любви к охоте. Их сблизила, в частности, охота и интерес к птицам, своеобразный, о котором я сказала. Потом, впоследствии, Люинь очень удачно женился на будущей герцогине де Шеврес, красавице и оппозиционерке. И, наконец, вот главное, что, видимо, было важнее всего для Людовика XIII, и, может быть, уже давно имелось в виду, что этот насквозь свой человек, уже родной ему человек, организовывает убийство фаворита матери Кончино Кончини. Это то, видимо, о чем очень давно и очень страстно мечтал этот молчаливый, меланхоличный человек. Произошло просто откровенное убийство, затем
казнь. Как говорится, при попытке к бегству.
Да, можно сказать, ему организовали попытку к бегству. Поняв, что его хотят убить, он всего-навсего крикнул страже. Мы вспоминали с вами это. Да. Ко мне, да. Типа сюда.
На мосту Лувра.
Да-да-да. Это назвали попыткой бежать, сопротивляться властям. Ему типа сказали, вы арестованы? А он крикнул ко мне. Все, это сопротивление. Все было запланировано.
Тут же зарезали.
Конечно. Затем очень быстро состоялась и казнь его супруги Леоноры Галигаи за колдовство. То есть и приговор очень серьезный, и все быстро казнь совершается. И королева-мать отстранена от власти. Это, видимо, то, к чему Людовик XIII уже некое время очень даже стремился. И 17-й год, значит, ему 16 лет.
Да-да.
Он еще 3 года после своего объявленного совершеннолетия терпел. Больше терпеть было невозможно. Надо сказать, что Кончини, конечно, превзошел все возможное. Помимо внешних проявлений неуважения, он старательно распространял слухи о неспособности Людовика XIII к управлению. Возникали идеи при дворе о том, что лучше бы его заменить младшим братом, вот я упоминала, Гастоном Орлеанским. Он становится хроническим, предполагаемым и реальным лидером оппозиции. Гастон Орлеанский моложе на 7 лет. Веселый, красивый, жизнерадостный, ну, то есть совершенно другой. И даже была такая мысль заменить его Гастоном Орлеанским, развести Людовика XIII с красавицей Анной Австрийской, а чтобы Людовик Орлеанский на ней женился, и тогда пойдут дети, дети, дети. Ведь в это время нет никаких детей и никакого намека, что Людовик XIII будет знать, кому передать власть.
А младший брат Николя-то и умер в 11-м году, вот тот самый.
Да, Николя умер. И поэтому в этой ситуации вот какие-то резоны заменить. У него нет детей, он такой вот своеобразный, неспособный.
И маленький Гастон, еще совсем крошка.
Да, и заменим его Гастоном. Люинь очень возвысился после этого переворота с Кончини и Марии. Она потом на время примирится с королем, но на время. В общем-то, ее власть на этом кончается. Как пишут придворные мемуары, сообщают, Люинь по существу монополизировал право доступа до королевской особы. А это очень страшно. При абсолютизме, это абсолютистская система, по-настоящему решает один человек. И чтобы что-нибудь решить, надо получить его решение. И тот, кто монополизировал возможность поговорить с первым лицом, держит в своих руках очень важные рычаги власти. Легко представить, какой ненавистью был окружен этот Люинь в ответ. И его скорое падение, смерть, вернее, подтверждает, видимо, что что-то произошло. Он хотел сделать еще одно для Людовика XIII, удовлетворить склонность короля к тому, чтобы все-таки прославиться как воину на войне. Король, не воюющий в эту эпоху и не прославленный как воин хоть на каком-нибудь основании, конечно, выглядит неполноценным. И вот Людовик уже несколько раз пытался принимать участие в военных действиях, хотя это ему не по натуре, более-менее удачно. Напоминаю, что в 1618 году началась так называемая 30-летняя война. Вся Европа воюет. Главные противники — это Франция, соперники, и Габсбургская Испания, и Габсбурги Бельгии, в Нидерландах. То есть это очень большая, долгая война. И вот в рамках этой войны в 1620 году в Биарне, а это в сущности родина отца Людовика XIII, это юго-западная Франция, на границах с Наваррой и с Испанией, произошла неудача у Люиня. Большая неудача военная под городом Монтабаном. Он не сумел взять этот город, затратил много сил на осаду, она была неудачной. Люинь потерпел поражение. И как-то сразу, после этого очень скоро, в декабре 21 года, внезапно умер. Люине 42 года, смерть от болезни, как пишут современники, ну, конечно, наши представления о медицине такие разные, понять что-либо, что они пишут, трудно, но современники наши говорят, что описания симптомов напоминают, как это не смешно, скарлатину. 42-летний человек вдруг заболел скарлатиной. Я, конечно, полагаю, что в это время, это же, господи, времена Екатерины Медичи, ее эпоха и прочих отравителей, наверное, эта скарлатина была вызвана его ненавидели. И сколько бы ни говорили современные исследователи французские, им почему-то очень хочется, все-таки о самостоятельности Людовика XIII, что он мог быть самостоятельным королем, и бывал, случались с ним такие поступки, да, особенно когда карал заговорщиков, тут он был очень суров. Осознанно или неосознанно он ищет замены вот этого, этой пустоты после ухода Люиня, того, кому он может доверять абсолютно. И очень находят неожиданную фигуру. Это епископ Люсона Арман Жан дю Плеси де Ришелье. Это человек, который служил у Кончини. Вот правда, тут Людовик XIII поступает неординарно. Он служил у Кончини. Его рекомендовала своему фавориту Мария Медичи. Он, конечно, изменил Марии Медичи, своей благодетельнице.
Но...
Кончини убит. И все-таки сумел, она в немилости, Мария, он сумел как-то об этом великом человеке, много, он действительно фигура огромная, думают, пишут, есть замечательные произведения, нет времени сейчас их анализировать. Ему 36 лет, он на 16 лет старше Людовика XIII.
И вот так же, как Люинь, кстати. Да. Люинь же тоже старше был.
Тот же возраст.
Тоже,
да.
Тот же возраст, да.
Юноши у него будут под занавес. Алексей Алексеевич, я ничего не хочу сказать, но это
я
факт.
Я имею в виду, что это политический фаворит.
Я ничего не хочу сказать. Происходит постепенное возвышение умного Ришелье, умного, тонкого политика. Это 1624-1629 год. На пути... 29-й – это триумф вообще Ришелье, падение Ля Рошели, все известно по произведению Дюма, и это правда, падение Ля Рошели, и он становится первым министром только в 29-м году. Но до этого, еще заботами Марии, он с 1624 года член Королевского совета.
Не сразу.
Остается, да, и остается им до самой смерти. Он необходим, он становится очень нужным. И очень важное событие произошло в 1626 году. Ключевое событие – заговор опять Гастона Орлеанского и графа Шале. Оппозиция не унимается. Ставят цели заговорщики убить Ришелье. Это всегда первым пунктом. И ведь этот человек умер в своей постели. Планов его убийства было немыслимо много. Убить Ришелье, свергнуть Людовика XIII, опять-таки заменив его братом, возможно, женив на Анне Австрийской и так далее. Произошло разоблачение. Разоблачение произошло по глупости, наивности, что ли, я не знаю.
Так бывает.
Да.
Бывает.
Сам исполнитель... Поклонник герцогини де Шеврес, молодой, 27 лет, Анри де Толеран Перегор, маркиз де Шале, сам рассказал о заговоре своему дядюшке, камергеру де Валенсе, а тот кардинал. Все.
По глупости, конечно.
Полная расправа с заговорщиками. Разоблачение, казни, придворная знать, элитная теснена. Главный результат для Ришелье, главные результаты. Угу. Король выделяет ему постоянную охрану. Угу. У него появляется своя свои телохранители, сначала 50 человек, потом их станет, они умножатся до 300. Это мушкетеры короля были в голубой форме, а вот эти мушкетеры кардинала в красной. И Ришелье, как правило, очень даже пользуется этой охраной, появляется, как правило, в сопровождении своей охраны, он становится более осторожен, он действительно тоже хочет умереть в своей постели. Ему совершенно ни к чему уходить из жизни в результате заговоров. Ведь к этому привыкнуть, вероятно, невозможно. И вот происходит в 1629-м, после вот этих удачных разоблачений, заговора Шале, торжество Ришелье, которое бегло упомянуло, капитулировало, наконец, Ла Рошель.
Это мы просто недооцениваем, на самом деле, величайшее того, что тогда было событие во Франции. Да.
Совершенно точно.
Это как Чечня. Это как Чечня.
Да, оплот гугенотов. Это французские кальвинисты. Это особая такая вариация кальвинизма. Французская реформация. Это государство в государстве. Это отзвук религиозных войн, которые, казалось бы, завершены. И Генрих IV, сказав, что Париж стоит мессы, разрешил гугенотам иметь свои центры, города. Сначала их было много.
Как все знакомо, да.
Сначала их было много, а потом их становится все меньше и меньше. И Ла Рошель — это последний оплот, реальный оплот гугенотов. Это город, расположенный очень важно географически, стратегически. Это мощная военная крепость. Угу. Сам кардинал прибывает под стены Ла Рошели. Даже находится на дамбе. Рискованно, он рискует.
То есть картина замечательная.
Да, есть картина.
Кардинал в окружении военных, на передовой.
И это была правда.
Это была правда,
это не как Сталин, осматривающий укрепления, Сталин на фронте. Он действительно там был.
Это была правда.
И вот капитуляция произошла. Страшное событие. Из 28 тысяч человек, по современным подсчетам, в живых в Ла Рошели остались около 5 тысяч человек. Город заполнен трупами. Об этом писал даже сам Ришелье. Хотя формально остается свобода, частичная свобода вероисповедания, гугенотов еще не уничтожают полностью, но это, конечно, большое поражение политическое и религиозное. И, наконец, точка вот в этом полном торжестве политики Ришелье – это событие 10 ноября 1630 года, которое с подачи одного из придворных, который сказал, употребил это выражение, называется в французской истории «День одураченных».
Да.
Или обманутых, но одураченных.
Более простонародно.
Да, по-русски это как-то точнее передает существо. Что это такое «День одураченных»? Окончательное политическое торжество Ришелье, которое связано с неудачной, последней попыткой самой Марии Медичи, королевы-матери, удалить, наконец, этого немыслимо властного кардинала.
Сын устранился. Ситуация. Давайте мы все-таки Людовик.
Сначала устранился.
У нас главный Людовик все-таки.
Он болен. Считается, он болен. А возможно, даже при смерти.
Постельный режим.
Да-да-да-да. У него постельный режим. И сейчас же проходит слух. А Ришелье даже подал прошение об отставке. Значит, король при смерти. Вот он умел вовремя. Он был нездоров, это правда. Всю жизнь у него находят признаки эпилепсии, нарушений работы печени и почек, хотя никогда не пьянствовал. То есть он был очень слабого здоровья от рождения. И потому представиться совершенно умирающим ему было нетрудно. Он умирает, Ришелье, считается, дрогнул, подал прошение об отставке, и все заговорщики пошли в открытую, ва-банк. Мария Медичи прямо говорит сыну: немедленно устранить кардинала. Примерно так. Или я, или кардинал Ришелье, он же первый министр.
А за дверью братик ждет трона.
Все, Гастон который раз. Он уже столько раз перегорел, когда власть, вот она рядом. Гастон Орлеанский готов. Кажется, все. и сторонники этого заговора, ну, прямые участники и сторонники этой оппозиции, придворной оппозиции, конечно же, просто уже начали пировать, радоваться, что все свершилось. Но здесь король сделал выбор. Вот когда, вы правы, нельзя говорить его абсолютном безволии. Он сделал выбор, хотя, по-моему, очень понятный. От тирании матери он столько лет страдал, может быть, даже его супружеская жизнь под материнской тиранией была раздавлена материнской тиранией, и постоянные разговоры, что она австрийская враг и так далее, что вот выбирая или я, или Ришелье, кардинал Ришелье, он выбирал не между любимой матушкой и министром деловым, он выбирал, ну, тираничным министром, между тиранкой, матерью, которая была регеншей незаконно очень долго, и умным, и подчас деликатным и хитрым.
Почтительным.
Почтительным внешне.
Мама никогда не была почтительной.
Описан такой эпизод. Ришелье и входит в покои короля. И вдруг король Людовик отступает в сторону и говорит: «Проходите первым, ваше преосвященство, ведь все говорят, кто у нас во Франции первый». Можно было растеряться. Ришелье, ну, это явно протест короля.
Да.
Обида. Ришелье хватает первый попавшийся какой-то канделябр со свечами и говорит: «Вы правы, ваше величество. Я должен идти первым, освещая вам дорогу». Ну, умен был кардинал Ришелье. Не будем вспоминать Арчибальда Арчибальдовича. По-другому. Выше и умнее. И он выбрал умного, удобного, при котором он может чувствовать себя спокойным. Расправа с заговорщиками была страшная, с теми, которые так промахнулись. Маршал, герцог Монмаранси пытался пойти с войсками, чувствуя, что дело их гибнет. В 32-м году был разбит, через полтора года, в 1632-м, разбит. Герцог Монмаранси казнен 30 октября 1632 в Тулузе, немало других казней. Казнен маршал Луи де Морильяк, в тюрьме умер канцлер Мишель де Морильяк, его прочили на смену Ришелье. Герцогиня де Шеврес сбежала в Лотарингию, и в итоге устанавливается стабильность, которая очень важна, ведь не закончена 30-летняя война. Успехи Франции в этой войне сомнительны. В итоге там не будет единственного победителя. Франция кое-что получит, но триумфа-таки и не будет. И его сейчас нет. И вот теперь, в этот момент, вот 635 год, Людовик предается еще одному, оказывается, обожаемому занятию. Театру, да. Балету. 15 марта, королю 34 года, 1635 года, состоялся знаменитый Марлезонский балет в замке Шантии, близ Парижа. Потом был повторен еще в аббатстве около Парижа. 16 актов, правда, коротких. Совсем не похоже на то, что мы видели в нашем хорошем кинофильме. Сюжет, музыка, костюмы, все при личном участии короля. Это пастораль. Это балет на тему охоты на дроздов. Два страстных объекта его страстной любви соединены в этом марлезонском балете. Лично Людовик XIII исполнил роли, поразительно, торговки, женская роль, приманками для дроздов и крестьянина. Ну, мы помним кинофильм, где он в роскошном костюме, Алиса Фрейндлих еще более роскошном платье, подвески там и фигурируют. Это другая история, хотя она имела место в некотором роде. Но это реально была пастораль, сын Людовика XIII, апогей французского абсолютизма, Людовик XIV, не будет играть в пасторалях почти. Он будет предпочитать пышные, героические, мифологические сюжеты. А это все-таки пастораль. И моя гипотеза, ну, мое предположение, что, в общем, это, этот марлезонский балет — это какой-то апогей его долгого, мучительного пути к власти, достаточно реальный, ибо он понял, что с Ришелье спорить не надо, невыгодно, неудобно, не полезно. И вот эта его реализация в балете передает внутреннее наслаждение победой. Впереди еще много. И радостного. Чудо 1638 года. Рождение сына Людовика XIV. И печального. 1642. Заговор маркиза Анри де Сен-Мара.
Фаворита, да.
Он целовал руки этому Сен-Мару. Ну что поделаешь. А он его предал. Ришелье потом скажет. Предательство — это вопрос времени. И очень хорошо умел высказаться. Сен-Мар предал. Включился в заговор. Казнен. Казнен фаворит, которому он целовал руки. Король грустит, но соглашается, что Ришелье прав, его надо казнить. После этой казни, этого заговора, Ришелье умер через 6 месяцев, Людовик через 1 год. Они остались у власти, политической власти во Франции, нерасторжимым, ну, не хочу никакого слова более современного, дуэтом, находившимся на вершине французского расцвета, французского абсолютизма. Почти на пике. Пик не за горами.
И Ришелье в 1639 году установил конную статую своему сюзерену.
А санкюлоты французские ее снесли. Кому поставил?
А затем заново восстановили.
Кому поставил? Не конную уже. Да. Статую Ришелье. Кому? За что? И почему справедливый? Справедливо это типа самоназвание или придворная лесть, а Ришелье поставил памятник королю за то, что у него хватило ума оценить этого первого министра.
Наталья Ивановна Басовская и Алексей Венедиктов в программе «Все так» о Людовике XIII.